«Нет, нет и нет», — настойчиво заговорил Барменталь. «Извольте заложить».
«Ну что, ей-богу!» — забурчал недовольно Шариков.
«Благодарю вас, доктор», — ласково сказал Филипп Филиппович. «А то мне уже надоело делать замечания. Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова».
«Как это так примите?» — расстроился Шариков. «Я сейчас заложу».
Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запихнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской. «И вилкой, пожалуйста», — добавил Барменталь. Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.
«Я еще водочки выпью», — заявил он вопросительно.
«А не будет ли вам?» — осведомился Барменталь. — Вы последнее время слишком налегаете на водку.
— Вам жалко?
— осведомился Шариков и глянул из-под лобья. — Глупости, говорите, — вмешался суровый Филипп Филиппович. Но Барменталь его перебил. — Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Шариков, чепуху говорите, и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. «Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто это вредно, это раз. А второе, вы и без водки держите себя неприлично». Барменталь указал на заклеенный буфет.
«Зинуш, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы», — произнес профессор.
Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Барменталя, налил рюмочку. «И другим надо предложить», — сказал Барменталь. «Итак, сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключении себе». Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.
«Вот все у вас, как на параде», — заговорил он. «Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси, а так, чтоб по-настоящему, это нет». «Мучаете сами себя, как при царском режиме».
«А как это по-настоящему? Позвольте осведомиться».
Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес.
«Ну, желаю, чтобы все».
«И вам также», — с некоторой иронией отозвался Барменталь. Шариков выплюснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.
«Стаж!» — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.
Барменталь удивленно покосился. «Виноват?»
«Стаж!» — повторил Филипп Филиппович и горько качнул головой. «Тут уж ничего не поделаешь. Клим!»
Барменталь с чрезвычайным интересом остро вгляделся в глаза Филиппа Филипповича. «Вы полагаете, Филипп Филиппович?»
«Нечего полагать, уверен в этом».
«Неужели?» — начал Барменталь и остановился, покосившись на Шарикова. Тот подозрительно нахмурился.
«Шпатер».
«Позже», — негромко сказал Филипп Филиппович. «Гуд». «Хорошо», — отозвался ассистент. Зина внесла индейку. Барменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.
«Я не хочу, я лучше водочки выпью».
Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он благосклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане. Барменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности. «Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером?» — осведомился он у Шарикова. Тот поморгал глазами, ответил.
«В цирк пойдем лучше всего».
«Каждый день в цирк», — благодушно заметил Филипп Филиппович. «Это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил».
«В театр я не пойду», —
неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот. «Икание за столом отбивает у других аппетит», — машинально сообщил Барменталь. «Вы меня извините, почему, собственно, вам не нравится театр?» Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.
«Да дурака валяние! Разговаривают, разговаривают! Контрреволюция одна!»
Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой чистокол. Барменталь только повертел головою. «Вы бы почитали что-нибудь?» — предложил он. «А то, знаете ли...»
«Уж и так, читаю, читаю»,
— ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки. «Зина!» — тревожно закричал Филипп Филиппович. «Убирай, детка, водку. Больше уж не нужна».
«Что же вы читаете?»
В голове у него вдруг мелькнула картина. Необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. Надо будет Робинзона.
«Эту, как ее, переписку Энгельса с этим, как его, дьявола, скаутским».
Барменталь остановил на полдороги вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку. Филипп Филиппович локти положил на стол, вгляделся в Шарикова и спросил: «Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?» Шариков пожал плечами.
«Да не согласен я».
«С кем? С Энгельсом или с Каутским?»
«С обоими», — ответил Шариков.
«Это замечательно. Клянусь Богом, всех, кто скажет, что другая. А что бы вы со своей стороны могли предложить?»
«Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить».
«Так я и думал», — воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти. «Именно так и полагал».
«Вы и способ знаете?» — спросил заинтересованный Барменталь.
«Да какой тут способ?» — становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков. «Дело не хитрое, а то что ж, один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется в сорных ящиках, питание ищет».
«Насчет семи комнат это вы, конечно, на меня намекаете?» — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович.
Шариков съежился и промолчал.
«Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?»
39 человекам, — тотчас ответил Барменталь.
«Угу, 390 рублей. Ну, грех на 3 мужчин. Дам Зину и Дарью Петровну считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести».
«Хорошенькое дело», — ответил Шариков, испугавшись. «Это за что такое?»
«За кран и за кота», —
рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия. «Филипп Филиппович!» — тревожно воскликнул Барменталь.
«Погодите! За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием! Это же нестерпимо! Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны! Кто убил кошку у мадам Полосухер? Кто...»
«Вы, Шариков, 3-го дня укусили даму на лестнице!» — подлетел Барменталь.
«Вы стоите!» — рычал Филипп Филиппович.
«Да она меня по морде хлопнула!» — взвизгнул Шариков. «У меня не казенная морда!»
«Потому что вы ее за грудь ущипнули!» — закричал Барменталь, опрокинув бокал. «Вы стоите! Вы стоите на самой низшей ступени развития!» — перекричал Филипп Филиппович. «Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо! Все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии 2 людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, а в то же время вы наглотались зубного порошку».
3-го дня, подтвердил Барменталь.
«Ну вот-с», — гремел Филипп Филиппович, — «зарубите себе на носу. Кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? Что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят? Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?»
«Все у вас негодяи», — испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с 2 сторон.
«Я догадываюсь», — злобно краснея воскликнул Филипп Филиппович.
«Ну что же, ну Швондер дал, он не негодяй, чтобы я развивался».
«Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского», — визгливо и пожелтев крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене. «Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!
Зина!» — кричал Барменталь.
«Зина!»
— орал испуганный Шариков. Зина прибежала бледная.
«Зина, Там в приемной. Она в приемной?
В приемной, покорно ответил Шариков. И зеленая, как купорос.
Зеленая книжка.
Ну, сейчас полить, отчаянно воскликнул Шариков. Она казенная, из библиотеки.
Переписка называется, как его, Энгельса с этим чертом. В печку ее.
Зина улетела.
Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку. — воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки. — Сидит изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах.
Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович, в свою очередь, отправил ему косой взгляд и умолк. — Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире, — вдруг пророчески подумал Барменталь. Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока, бабу и кофейник.
«Я не буду ее есть», — сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.
«Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас».
В молчании закончился обед. Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно 8:15. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.
«Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите в программе, котов нет?»
«И как такую сволочь в цирк пускают?» — хмуро заметил Шариков, покачивая головой.
«Ну, мало ли кого туда допускают», — двусмысленно отозвался Филипп Филиппович. «Что там у них?»
«У Соломонского, — стал вычитывать Барменталь, — 4 какие-то Юссемс и человек мертвой точки».
«Что это за Юссемс?» — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.
«Бог их знает, впервые это слово встречаю».
«Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно».
У Никитиных, слоны и предел человеческой ловкости.
Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков?
Недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова. Тот обиделся.
Что же я не понимаю, что ли? Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.
Ну-с и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо и ни в какие разговоры там не пускаться в буфете. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.
Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерить комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «К берегам священного Нила» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил 3 сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа с 3-й стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огней. В прозрачной и тяжкой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом, нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в Пречистенской квартире. Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ Ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изживав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул: «Ей-богу, я, кажется, решусь». Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховском переулке в 11 часов, как известно, затихает движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода. Они постукивали где-то там, за шторами, и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филиппыча репетир в карманчике. Профессор нетерпеливо поджидал возвращения доктора Барменталя и Шарикова из цирка.